«Строго по делу». Создатель винодельческой компании «Дом Захарьина» Валерий Захарьин. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
Винодельческий форум в Москве наделал много шуму. Квоты на полках, пошлины на импорт. Поговорим о том, почему одни вина слишком дорогие, а другие слишком дешевые.
Винодел Валерий Захарьин. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. ФМ.
Здравствуйте, мы беседуем с Валерием Захарьиным, одним из самых опытных крымских виноделов, у которого есть и эксклюзивные виноградники, и вино дома Захарьиных, и массовые сорта масс-маркета. Вот вопрос, а чем интереснее заниматься?
И тот, и тот сегмент, он интересен. И тут вообще нет противоречий. Средний виноградник во Франции, по-моему, 8-12 гектар. Это, кстати, большой виноградник. Да, у нас сейчас под торговой маркой Валерий Захарьин более 1000 гектар виноградников, которые предназначены для того, чтобы обеспечить эту марку сырьем. И я вам хочу сказать, что на крупных заводах меньше риска в конкретном году не сделать хорошее вино. Вот в Бордо 13 сортов винограда. Сделано специально для того, что там тоже специфичные природные условия, то есть в определенные годы могут быть неудачные годы, и поэтому какой-то сорт даст удачный виноград. Вот у вас примерно на большом заводе то же самое может происходить. Вы начинаете убирать, грубо какой-то сорт, начинаете убирать при низких кондициях, низкой сахаристости, и заканчиваете уже over condition, да, когда уже кондиции прошли. И у вас получается, там, допустим, 50 емкостей или 60 емкостей. В одной из 60 будет очень крутое вино. А вот маленькая винодельня, он где-то там прохлопал, где-то что-то не успел, не поймал точку сбора, и он может не сделать хорошее вино. Я очень часто с нашими сомелье когда-то говорю, сейчас это все уже изменилось. Я говорю, такое этикеточное мышление. То человеку показал этикетку, вот он будет рассказывать, особенно если он закончил какую-то школу винную, там что-то, он будет рассказывать про нее очень долго. Только этикетку убираешь, давайте вслепую пробовать, у всех сразу же
шкала сдвигается.
Простуда. Нет, простуда появляется, они это не чувствуют. Поэтому ключевой вопрос, мы должны в России научиться дегустировать и приобретать свой опыт потребления вина. Про водку ж никто не спрашивает, у нас все четко знают, какая водка хорошая.
Она хорошая, одинаковая. Вот
да, ну,
в этом
мы
смысл.
Можем дискутировать, но если убрать как бы, да, просто про водку как продукт, что там только пьянка и так далее, водка тоже продукт, ну, как бы серьезно, если к ней серьезно относиться. Есть качественная водка, все знают, мягкая водка, да, там чистая там, и так далее. То же самое в вине должно происходить, оно тоже произойдет.
Скажите, а вот вино под одной маркой, одного года, в разных бутылках, оно одинаковое в действительности? Или оно тоже разное?
Если это название одно, не то, что под одной торговой маркой. Есть разные подходы. Да, есть вот, ну, у нас есть очень дорогое вино, да, там, которого Дом Захарьиных, там мы делаем только два. И, кстати, в этом году его не будет. Мы посчитали, что ничего не подошло нам для того, чтобы мы заложили это пятилетнее вино, два года выдерживается в дубе, в новом дубе. То если это одна торговая марка, у нас, допустим, Валерий Захарьин, это я долго над этим думал, да, как торговую марку разместить. В принципе, или ты делаешь дорогое вино, или ты делаешь недорогое вино. Такая была дискуссия у меня в голове.
Но сейчас вы и то, и другое делаете.
Я всегда так делал, потому что, ну, у меня на бренде, ж видели фигурка моего отца, там, который идет на фронт в 44-м году, пацаном 16-летним, 17-летним, ну, и кроме этого отношения к отцу и вообще к тому, что я все-таки считаю вот эту вот неразрывная связь, да, между общей историей, у нас где-то в подкорке, она должна сохраняться, да, и у нас очень, кстати, хорошая, значит, историческая, как бы, исторический путь российского виноделия. Я уже говорил, там в 70-х годах прошлого столетия вице-президентом организации Международной организации винограда и вина в Париже два года был Николай Михайлович Павленко, наш профессор с Магарача. Вот, поэтому...
Для тех, кто не знает Магарач, да, это Крымский институт виноделия, там... правильно я говорю, да?
Да, как бы я... Ну, как бы против, значит, черно-белого восприятия, как у наших молодых, вот есть не то чтобы у некоторых наших вин, и в старых тоже этот. Вот тогда были там, значит, вообще мрак, а тут вдруг они что-то нашли там какой-то суперсекрет о том, что надо вино, а для того, чтобы получить его, надо сбраживать при определенной температуре. Так я хочу сказать, греки сбраживали при определенной температуре, потому что у них композитные винодельни находились под землей. Так вот, какие торговые марки. Я почему сказал? Я посчитал, что вино детабль для повседневного, ну, это может быть как-то звучит в контексте…
Ну, столовые у нас так привыкли,
да, столовые. Да, просто вино. Для столового потребления, ну, это каждый день, так как французы пьют, да, за ужином, да, бокал. Бокал, кстати, 125 грамм. Оно должно тоже за это, кто-то за базар должен ответить же, даже кто-то за это вино тоже должен ответить. То есть вино, которое 400-500 рублей, оно есть, это 400-500 рублей, 5 евриков на всякий случай. 5 евро – это достойное вино в Европе. Достойное вино. А за эту категорию все прячутся, там, романистические винодельни. Нет ни виноградника, нет ни винодельни. Но есть вино за 34 тысячи рублей. Я не против, потому что я знаю, что они потом придут к тому, что начнут садить виноград, если у них получится. Это тоже такая история есть. И даже в этой категории, мне кажется, больше проблем у нас, чем в бизнес-категории премиального вина.
Проблемы какие?
Проблем достаточно много, так же, как и я вот итальянцы, лет 10 назад я там хотел один бизнес им там продать, уже не помню. И они говорят, ты не волнуйся насчет вина. Говорят, мы 30 лет назад тоже, я стоял на границе с Францией, у меня было в одной бочке вино, во второй спирт, в третьем сусло. Это, говорит, мы все проходили. Проблема номер один, которую я считаю, серое вино. Серое вино, вино с нарушением технологических процессов, без использования винограда или с минимальным использованием винограда, то бишь фальсифицировано, на крупных предприятиях.
У нас же запретили уже, мне кажется. Нет, это запретили. Из-за виноматериалов.
Вот в чем вопрос. Вино – одно из самых легко фальсифицируемых продуктов. Потому что 1% сахара сбраживается на 0,6% спирта. Что сахарозы, что фруктозы, что глюкозы. В винограде есть и глюкоза, и фруктоза. Вначале, когда он зеленый, больше глюкозы, потом фруктоза появляется. И на этой вещи, да, есть технологии, когда себестоимость вина будет 30 рублей литр. И ты можешь любое количество гнать. Ну, вот сегодня Артур Саркисян сказал, я хочу на одну винодельню попасть в Осетии, которая за 3 месяца производит больше, чем Фанагория за год. Я туда не могу попасть. Это десятки миллионов бутылок вина. И наша, куда я вхожу в комитет нашей ассоциации по винограду и вина России, это одна из важнейших ключевых вопросов. Мне уже даже некоторые директора подходят. Ну, вот там мы сейчас готовы уже садить. Я говорю, ну, правильно, ну, надо садить, потому что 10-20 миллионов производится вина, ни одного куста винограда нет.
А из чего это тогда?
Значит,
чтобы люди поняли, из чего это вино,
нет, и сколько оно стоит. Делается небольшое количество винограда, небольшое количество винограда, остальное – сахар или глюкозофруктозный сироп.
Разбавленной водой.
Турбодрожжи, да, турбодрожжи разбавленные, ну, в винограде и так 95% воды, больше 90%.
То есть, винограда мало, то можно воды добавить.
Вот, ну, и всё, да, и оно, понимаете, и смысл в чем еще? Еще смысл, что очень часто люди не сильно искушенные. Они относятся к вину как к пиву. То есть им кажется, что вино собранное и, допустим, виноград прошлого года разлитый в марте, и оно до следующего марта должно быть такого же цвета, такой же должен быть вкус. Вино белое, оно становится золотистым вначале. Оно же сначала имеет соломенный вкус, такой вообще белесый, да? А оно становится золотистым. А вино такое, которое вы делаете вот таким, как мы говорим, технологичным путем, вы все время, и это для рынка очень, для продаж хорошо. Ты пришел, одно и то же вино взял в декабре, в январе, в феврале, в марте. Одно и то же. Тот же вкус, та же спиртуозность, та же кислотность, тот же цвет. И очень сложно, допустим, ну, определить обычному человеку, что это за вино. И он его выбирает. И цена там 177 рублей, 200 на полке. И оно хоть миллионами бутылок. А для того, чтобы не посадить виноград, ты вот виноделом, виноградарем и так далее, 1 гектар – 3 миллиона рублей.
Скажите, а для простого покупателя, который, допустим, бокал вечером и не углубляясь, так сказать, в тонкости вкуса, разница есть?
Понимаете, этот путь непрост к хорошей кухне, непрост. Классики путь непрост. Это надо потихонечку в себе воспитывать. Это воспитывается у них с годами, там на Западе, да, допустим, ну, каких-то развитых регионов. И это тоже приходит. Мы никуда не денемся, что категория 400-500, да, 500-700 рублей, она растет у нас. И люди уже за 100 рублей Вот я уже смотрел, у меня есть данные.
400-500 – это уже настоящее вино, которое из настоящего винограда, да?
Да, если ты собираешь 150-200 центнер с гектара, 100 центнер с гектара. То есть, чем отличается вино недорогое, ну, допустим, там 350-400-500, да, рублей, от такого, которому 1000. Ключевой вопрос – это урожайность. Урожайность куста. Куст может давать 7 килограмм, 10 килограмм, 12 килограмм может давать, а может давать килограмм.
Но очень хорошего.
Ну, да, этот вообще такой есть как бы простой закон. Чем больше лос на гектаре, тем меньше урожай на кусте, тем выше качество вина.
А вот все-таки то, которое не из винограда, а из чуть-чуть винограда, а в остальном из сахара, воды, разбавителя и, может, даже из сиропа, чего угодно. Чем оно плохо? От него голова болит?
От него голова не будет болеть, потому что голова болит, значит, она говорит, вот в российской вине высокое содержание серо-несолёного гидрида, СО, да, он является консервантом. Ну, во-первых, серы в некоторых продуктах питания в 100 раз больше, чем в вине. Во-вторых, у нас стандарт, российский стандарт нахождения серо-несолёного, без него вообще нельзя. Ну, сейчас есть такой тип, ну, и там пишут без серы. Ну, во-первых, сера является эндемичным продуктом, входящим внутрь ягоды. Значит, не в сере дело, а в дегидратации организма от высокого количества, от большого количества употребленного вина. От того голова не в том-то и дело, только компот. Я не против, допустим, когда это делают, но сзади надо писать «винный напиток». Все. И когда делают какие-то ребята, есть бренды, я их не буду называть, и они пишут «винный напиток с персиком, без персиков». Такой может быть, за 100 рублей человек пришел со вкусом там каберне, маберне, но там написано «винный напиток». А когда это написано «вино», это вот за это надо садить.
«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Вы сказали, у нас вот вино столовое, но настоящее, 4-5 евро в пересчете на евро. В Европе 4-5 евро достойное вполне вино, тоже не эксклюзивное.
Сейчас, наверное, чуть дороже, я там не был года два. Я думаю, что сейчас есть инфляция, процентов на 30 инфляция была по доллару, ну, пусть там 6 евро. Там.
Смотрите, все сидят и слушают, значит, виноделы и виноградари российские неоднократно ставят, поднимают вопрос, давайте еще поднимем пошлину на импортные вина из недружественных стран. А зачем? Ну вот если мы за 4-5 евро делаем, они за 4-5 евро делают, оно пока доедет при всех наших сложностях.
Ситуация какая? Ну представьте, вот во Франции, да, испанское вино в том году просто разбили, во всех магазинах там разбили испанское вино. Они жестко борются за свой рынок. Есть вторая сторона медали. И когда, ну, вот у нас был в 2014 году, когда было такое, давайте запретим ввоз импортного вина. Я сказал, у людей одна жизнь, они иметь должны доступность к многообразию этой жизни на планете. Ну, логично же. Теперь вторая сторона медали. В категории евро 2 там, или 3, я вам хочу сказать, я вот когда я поехал на эту выставку на Провайн, Провайн, крупнейшая выставка в Дюссельдорфе, которая там практически все наши сети, все там, все закупщики сетей, вот если вы хотите встретить, идите на Провайн, вы там их встретите. Это правильно. И ты приходишь там, вот я в одну фирму, ну, там, не буду говорить, вот итальянская фирма, вам что нужно? Барола? Я говорю, да, 2 евро. Это было лет 6-5 назад. 2 евро, Барола. Барола – одно из самых дорогих вин. Дальше, вам нужно Кьянти? 0,75 евро. Вам нужно Саава? Вот вам там около евро. По 1500 бутылок, вот вам мы делаем вам сборняк там, 7-8 наименований, по 1500-2000 бутылок, там 14 тысяч, около 14 тысяч заходит в фуру. И оно приходит сюда. И тогда я себе сам себе спрашиваю. В районе 1-2-3 евро мы такое вино можем сделать? 3-4 евро можем делать. Это уникальное вино зарубежное за 4-5 евро? Не уникальное вино. Значит, мы должны в этой категории, там есть гурманы категории 4, там 3, ну, 2-3 евро, нет. Значит, мы должны защитить, потому что в этом смысл-то в чем? В Валенсии у них нет морозов. Айрон они делают 200 центнеров, в Аргентине там, ну, внизу там тоже нет морозов. А у нас в Крыму в 2012 году в Нижнегорском районе было минус 36 градусов. В Крыму у нас нет морозобезопасных мест, а мороз – это одно из ключевых вещей. Ну, там много каких, просто с морозом бороться невозможно, с зимним морозом. Поэтому мы не должны лишить наших людей действительно хорошего, добротного вина, терруарного вина со всего мира, а в категории вин, которые является, что называется, столовая детабль, мы должны сделать такие пошлины, чтобы наша стоила 400, а их не стоило 800.
Дороговато получается. Сейчас, по-моему, в рознице нашего вина, ведь все у нас растет, слава богу, 12-13% пока. А было много меньше 3-4 года назад. Просто сразу мы все равно ведь не вырастем, не сделаем столько вина, чтобы...
Да, а так и не делается. А так и не делается. Мы же хотим, понятно, что я хочу, давайте столько-то, мы не заместим это все сейчас. А так и делается. Ввели всего лишь 20% пошлину. Было 12,5, сейчас 25. Ну хорошо. Курсовая разница, конечно, резко растет. В связи с тем, что, допустим, рубль когда ослабляется. Это есть. Поэтому резкого такого нет. Второе, есть у нас на всякий случай Грузия. Куда не зайду, везде хванчкара. На ее там производится, я не знаю. Ну, в старые времена это же сложнейшее вино. Сложнейшее вино, да, там аджалеши, там, ну, автохтонные сорта, там, это же деревушка, да? Я не знаю сколько, может там 10 тысяч будет, может 20, но не сотни тысяч.
То есть это примерно так же, как то, о чем вы рассказывали выше, да?
Я, понимаете, ну, так как я вхожу в комитет там одним, это, я не могу этого сказать, я говорю, я вижу хванчкару в каждом магазине и задаю себе вопрос, как имеющий 4 высших образования, могут ли они столько произвести? Для меня вопрос. Но когда я был в Европе, о котором я говорю, они торгуют нам, торгуют Бароло по 2 доллара, сейчас может по 5, а оно стоит там, ну, 100. Ну, Кьянти, вот наши ж люди все больше и больше узнают, все это все, ну, пробивает эту, это, ну, пробивает это. И поэтому тут очень важно, что, и мы, посмотрите, мы, допустим, русские, да, все там говорят, мы там русские, мне кажется, самые толерантные вообще из того, кого я знаю. Вот спросите поляка, вы хочешь закрыть русскую водку? Да, блин, вообще закрыть ее, заколотить вообще, сделать там или французу. Русское вино вы хотите? Вот спросите французов. И французы говорят, вообще не хочу. А мы себе, потому что, ну, мы, может, мы так и живем.
Но черную икру они не хотят. Вина у них традиционно своего.
Ну, я к чему говорю? Все защищают свой рынок. Но мы защищаем, я считаю, действительно, вот мы сегодня говорим, мы хотим 50% на полку. Дмитрий Николаевич там Патрушев сказал, нет, давайте 20% посмотрим, как рынок. Это правильно. Что такое 20% в России? Мы хотим 20% нашего алкоголя, ну, нашего вина на рынке, и мы там дискутируем. Пойдите у француза спросите, 20, он скажет 95. Ну, это правильно, потому что мы хотим почувствовать действительно, как рынок отреагирует и так далее.
Я вот год назад здесь тоже на форуме разговаривал с Рэмом Акчуриным, наверняка вы знаете его, он рассказывал,
да,
свою историю.
Хороший хлопец.
И
да,
сказал, что вот сейчас, во-первых, еще 50, как он сказал, 55% вокруг Севастополя таких виноградных мест еще не освоено, и что сейчас очень хорошие условия для начинающих. Ну, начиная с того, что, так сказать, пока ты сажаешь, и у тебя нет урожая, тебе государство компенсирует расходы на посадку. Он говорил, 55% еще свободно мест для того, чтобы начинать виноградники.
Понятно, что Севастопольская зона – хорошая зона, и в Крыму есть крутые зоны, на всякий случай, там Качикальон, там и Баштановка, там и есть такие зоны, в которых, ну, в Качикальоне 126 древних виноделин в скалах. Древний. Я там был с французами, был Тори Фальва, он был со стороны Вененезы, там был. И им это понятно, ну, они видят, это же археология, там заходишь, там древний тарапан, древняя площадка для получения вина, им как бы все понятно. И в Севастополе есть такие зоны, я не думаю, там 50%, может быть, но сейчас ищешь землю.
Ну, в том смысле, что место еще есть, и начинать сейчас.
Наверное, место есть, но не так много осталось. Что касается легче сейчас, сейчас меньше возмещение, дороже цена. Потому что импортный саженец, если ты берешь, он дорогой. Ну, у нас есть виноград, наших не хватает. Какие-то уникальные, хочешь сорта там привезти, будет брать за границей. Это дороже, техника подорожала. И сейчас, конечно, это уникальный случай, что все-таки идет возмещение. Но оно стало для Крыма где-то меньше. Меньше стало. Но пока осталось. Легче в плане того, я с Рэмом соглашусь, в плане того, что рынок. И люди даже, которые когда-то там приезжали, это в 14-м, в 15-м, может, они Петрюса многие мыли там, это для них русское вино, это вообще, ну, это вообще что-то ни о чем было. Сейчас все-таки даже люди такого полета, они потихоньку начали понимать, а потом стали пробовать. И стали сравнивать и понимать, что есть хорошее российское вино. Поэтому в плане того, что рынок открылся, это ключевая вещь. Открыть рынок для вина. Вот это что, чем занимается, это ключевая вещь. Но надо делать это правильно, осторожно, ища баланс Но чем больше будет людей с большими кошельками садить виноград и делать вино, тем они больше будут, а уже таких достаточное количество. Я их называю дворцовые винодельни, не то, что они дворцовые, но тем люди с большими деньгами уже делают, закладывают виноградники, и поэтому, а они вокруг них есть, их друзья там и так далее, и так далее.
Знаете, мне кажется, для меня и для многих моих знакомых московских вот важным событием каким-то, какой-то маленькой вехой было то, что один очень крупный винный дистрибьютор, который напрямую вино людям доставляет, имеет очень большую сеть, взял и сделал, это было за этот год, рейтинг русских вин. И активно предлагает. Для меня это какой-то знак. Люди действительно через это начинают знакомиться с вином. Это мое впечатление, что это действительно меняет отношение. А вот вы это ощущаете? У вас же большие обороты через Инкерман. Что отношение изменилось?
Инкерман – это другая история, уже мной пройденная. Я сейчас, у меня торговая марка Валерий Захарин, поэтому это ключевая вещь. То, что запросы сейчас есть, они запросы есть. Вот, то, что растет потребление, растет, особенно ну, и игристая вина, и всего остального. И Хорика к этому стала ну, как бы более лояльно относиться. Мы в этот рейтинг зашли, этой компании, не только в этот рейтинг. Понимаете, история Аргентины, там, ЮАР, Новой Зеландии, Австралии. Если там может расти виноград, в конце концов все начинают пить свои местные вина. И за этим будущее в России.
Вы говорили про морозы, и я читал в вашей, так сказать, истории, как у вас однажды померзло абсолютно все.
Да, из Италии, из Франции привез саженцы, Жан Гиревы посадил такой виноградник, и на четвертый год он вымерз на черную головку. Называется это, тогда срезаешь виноград на уровне земли. Такое было, да.
А как это пережить, вот, если ты небольшой капитал, а если ты сам? Как вы это пережили? Я прочитал, что там 2 миллиона долларов померзло, и все.
Вообще, кто занимается виноделием, мне иногда там спрашивают, ну, проконсультируют и так далее. Я говорю, я вас вот одно хочу, чтобы вы не попались на удочку винограда. Вот ты заходишь в виноградник, ты заходишь, ты внутри него, если он ухоженный, ты в нем чувствуешь комфортно внутри. Он же рядность, он рядно растет, ровные эти рядочки, все красиво там. Заходишь, там комфортно. Но там нет денег, это я многим говорю. Это ты хочешь заняться с деньгами, это заниматься этим не надо. Это вот как хобби, да. Да и поэтому те, кто занимается, ну, помешанные люди, ну, это все. Ну, как на галерах ты работаешь. По конце концов, какой-то есть результат, но это все, конечно, непросто. Да я думаю, что не только в виноградарстве такая история, у многих людей такая история.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
У вас есть два сорта, которые, я боюсь, неправильно выговорю, лучше вы скажите, автохтонных, вот за которые вы, я так понимаю, сильно болеете. Тогда расскажите, почему, чем они отличаются, сколько стоят?
Ну, ситуация такая. Я заложил в 2014 году коллекцию автохтонов, там 75 сортов автохтонов. Первая наша команда.
Давайте переведем для тех, кто не вполне понимает,
автохтоны,
что такое автохтоны.
Это греческое. Ну, аборигены все знают, что такое. Это латинское слово «абориген». Аналог ему греческое – автохтон. История вина в Крыму связана с греками, ну, развитие вина. Поэтому авто – сам, кто – земля. Вот так, поэтому вот автохтонные
вина… Само здесь выросло, никто
да,
не приветствовал.
Здесь произошло незапамятные времена, не знает, у него нет конкретного селекционера, и в данной зоне имеет свой генетический характер. Вот, если так сказать, и местное название. Мы сделали вот Кокур в игристом варианте, его никто никогда не делал. Сделали Сарыпандас в моносортовом, тоже никто не делал. Кефесию в моносортовом варианте. Заложили коллекцию, я написал книгу со своими коллегами, описал эту всю нашу коллекцию, отобрали из нее 63 сорта вина, сделали с каждого винограда. Не с каждого, с тех, которые, потому что еще же есть столовые сорта. Потом из 63 сортов выбрали 11 сортов. И я стал оригинатором, ввел Россорт-реестр, ввел, по-моему, 5-7 сортов. То есть, если в Россорт-реестре нет винограда, ты из него не имеешь права делать вино для производства. Ты можешь в научных целях, но для того, чтобы вывести на рынок, нельзя. Сейчас этих сортов можно сделать, потом Институт Магарач остальные все сорта ввел. Поэтому ну, большая была такая, конечно, работа и успех от того, что сейчас все автохтоны крымские находятся в Росреестре, из них можно делать вино для
потребления. А как их вот, распознать на полке? Для нас есть знакомые сорта винограда, там не буду их перечислять, эти всеобщие, а вот эти, и купят ли их, потому что они незнакомые.
Да, это вот важный вопрос, что автохтонам нужно еще долго заниматься, они должны еще прийти к потребителю, у них должен быть кто-то их полюбить. Во-первых, мы должны каждому автохтону найти какой-то стиль, который подходит технологии, мы сегодня на эту тему говорили. Вот. Но я, чтобы там долго не мучились, у меня там написано «Автохтонные вина Крыма от Валерия Захарина», такой вот у нас есть бренд, прямо на этикетке, и там дальше сорта написаны. Понимаете, что такое? Это же целая субкультура вина. Я вот ехал сюда, посмотрел фильм, это «Рецепт любви», если смотреть, 23-й год, вот это крутой фильм. Вот так к этому мы придем, когда-то, ну, знаешь, шашлыки, там все такое, это тоже вкусная история. Я вообще, вот то, что там смотрел, картошка вот эта с нашей сейчас хамса идет керченская, это наш анчоус, да, он вообще его засаливают прямо на корабли. Вот у меня нет ничего вкуснее. Но тем не менее, я когда смотрел этот рецепт, люблю, там потом порылся, нашел, где эти рецепты есть и так далее. Вот мы должны к этому подходить. И кстати, не всем это надо выращивать в себе. Кому-то кто-то выращивает. Во-первых, ну, мы же не все там дегустаторы, да, дегустатор во многом природное качество. То есть на языке человека есть сосочки вот эти вот вкусовые. Вот если у вас их там 15, то вы такой посредственный дегустат. Если вы любите перец, кофе, соль, вот как я, это вы посредственный. Хотя у меня золотой значок, ну, я потому что все время пробую. А если у вас там 25-30 сосочков, то вы чуть, там даже, я не помню, швейцарка одна в 95-м году, какой-то есть препарат, таблетка, просто от чего-то. И вот по ней определяет ваш уровень способности как дегустатора. Некоторые не чувствуют вообще ничего, а некоторые чувствуют просто ужасную горечь вот этой таблетки. То есть это еще природные вещи. Если вам его не дано сильно, то, ну, значит, просто смотрите, для чего рейтинги выпускаются вин, чтобы вы могли просто внутри этих рейтингов разобраться, что какое вино вам пить.
Я последний вам вопрос задам про, как говорится, дефицит кадров, но я в данном случае говорю не про специалистов, а про тех, кто должен там на земле работать. И сейчас понятно, что есть техника и автоматизация. Насколько это вот доступно и насколько у нас это развивается?
Техника, ну, я не думаю, что там где-то в Африке есть там техника для сбора бананов, допустим, потому что там много людей, они и так соберут. То есть у нас не было необходимости, не было. А в Европе, ну, нет людей, у них, конечно, развилась техника. Мы сейчас привозим, итальянский трактор мы взяли, комбайн взяли, Грегуар, ну, крутейший, последний французский. Это можно все приобрести, стоит это кратно дороже, но…
Чем людской труд, да, чем если будут сборщики?
Сейчас ручной труд резко вырос в цене, и, ну, я, например, один комбайн убирает, допустим, до 100 тонн винограда, ну, пусть даже 50 тонн винограда в день. Для того, чтобы убрать 50 тонн винограда в день, надо 100 человек. А если он уберёт, если хороший виноградник с высокой урожайностью, он соберет около 100 тонн, за 200 человек, он заменяет 200 человек.
А по цене?
И он где-то за 2-3 года окупается. За 2-3 года окупается этот комбайн.
Купить можно?
Ну, мы привезли, да, за бешеные деньги, но привезли, все равно. Ну, я уже говорил 100 раз, вы хоть как хотите закрывайте с той стороны рынок, если с этой стороны рынок не закрыт,
доедет все
равно. Да, конечно, какими-то обязательно доедет. Там уже закрывают и так, и сяк, ну как. Продавец всегда найдет, если покупатель хочет, продавец всегда ходы найдет. Ну, всегда.
А вот дорогое вино, дорогой виноград, все равно вручную надо собирать. Те вот ягодки, которые да, особые.
Да, 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 есть технология, ручной сбор. Мы тоже это пишем. Мне говорят, вот ручной сбор, мы пишем, что денег нет на комбайны. Я когда закончил вот этот Spirit Educational Trust, есть такая школа для фронт-менеджеров вина. Их там 5 уровней, 5 уровень Master of Wine. У меня 3 уровень, там на английском, все такое прочее. И вот очень много мифов. Вот один из мифов: комбайнами нельзя убирать. Есть очень дорогие шато, где небольшими комбайнами убирают виноград.
Причем вот этого ценного, да, ценный,
да, небольшими,
который для
комбайнами,
дорогого вина.
Да, небольшими комбайнами убирают виноград. Главное – быстрота доставки на этот. Но, конечно, если небольшой объем, то лучше, конечно, вручную, ящички там и так далее. Но факт в том, что тоже есть много таких вот таких вещей. Ну, допустим, полив. Вино не поливает во Франции, в смысле виноград не поливает во Франции, а в Новой Зеландии поливает. То есть надо, есть спасительный полив. Вот у нас многие, вот сегодня я говорил, один винодел, у него, ну, как везде, физиологическая зрелость винограда наступает позже, но техническая. То есть техническая, когда там набрало, там, допустим, сахаров там 18, да, Но у него кислотность такая, зеленый это не, он грубо уже 20 сентября готов к сбору технически, а физически он должен собираться каберне, последняя декада октября. И вот это несовмещение физической и технической зрелости приводит к тому, что появляются зеленые танины. Для того, чтобы этого не было, дают ему воду, влагу, потому что техническая зрелость наступает из-за того, что идет транспирация, выпаривание воды, и искусственным путем увеличивается концентрация сахаров. Ну, это же научная вещь. То есть везде есть такие вот моменты, которые можно по-разному интерпретировать.
Строго по делу на Бизнес FM.